говорите, милит. Положить на милит.
Прибор.
Я ему что? Мне милит.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 14 октября, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах, и в этом часе выбираем одну тему для обсуждения в рамках программы «Своя правда» и, соответственно, ставим тему на голосование. Причем сегодня у нас будет даже два голосования по избранной теме. Приступаем, собственно. Юлия отвечает, видимо, на предыдущий вопрос. 540-й. Нет, мы уже подвели итоги голосования, спасибо. Теперь у нас два новых голосования, но сначала давайте пробки на московских дорогах. Нам обещают 7-бальные пробки к 7 вечера, 6-бальные в 6 вечера, а прямо сейчас нам обещали 4-бальные, но уже 5-бальные пробки. Много красного, будьте готовы к тому, что есть проблемы во внешнем Лефортовском тоннеле, будьте готовы к тому, что большие проблемы при движении по МКАДу между Волоколамским и Ленинградским шоссе, но в целом, еще раз напомню, 5 баллов прямо сейчас, 7 баллов нам обещают в 7 вечера. Теперь срочные сообщения. Захарова, РИА Новостям. Россияне, не подтвердившие знания латышского языка, могут задействовать и правовые механизмы для своей защиты. Ну и еще посольство России в Риге ориентировано на то, чтобы оказать содействие россиянам, которые не подтвердили знания латышского языка. Это из срочных сообщений, а теперь наша тема. Тема это теневой рынок аренды жилья в Российской Федерации, который эксперты оценивают, об этом пишет РБК «Недвижимость», примерно 80-95%. Получается, что бы ни делали, а рынок аренды жилья так и остается теневым, и поменять тут что-то не выходит. А, может быть, что-то неправильно делают? Это будем обсуждать. Александр Пузанов, генеральный директор фонда «Институт экономики города». Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Эксперт по недвижимости Евгений Скоморовский. Евгений Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. Но сначала все-таки давайте пока в первой части через СМС-портал и через Телеграм. Я первым делом хочу запустить два голосования. Первое из голосований – это как вы оцениваете долю теневого рынка аренды жилья? Вот специалисты говорят 80-95. Вам кажется, что нет? Ну, не столько. Все-таки большая часть так или иначе оформляет документы и платят налоги. 25%. Вот такой теневой рынок. До 25%. Второй вариант. До 50. Третий вариант. До 75. Четвертый вариант. Нет, практически весь теневой. И пятый вариант я не могу оценить. И второй вопрос. А можно сделать более прозрачным рынок аренды жилья? Как? И тут тоже пять вариантов ответов. Ужесточением наказаний за нарушение, введением льгот, то есть кнут, пряник, льготами и ужесточением. Третий вариант. Четвертый вариант. Введением контроля государства за доходами граждан. Ну, тогда, мол, сами, что называется, люди сдадутся. И пятый вариант, я об этом не думаю. Запустили голосование, два голосования, посмотрим, что получится. Теперь генеральный директор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов. Александр Сергеевич, с вашей точки зрения, во-первых, ну, как вам кажется, эта цифра, она завышена, занижена? 80-95 теневой рынок аренды жилья.
Ну, это достаточно большая вилка. Я думаю, что в районе 80 он находится. Но если бы меня спросили 15 лет назад, задали этот вопрос, я бы сказал, как раз 95. То есть идет процесс обеления все-таки очень медленно, но идет.
А когда вы говорите «очень медленно, но идет», ну, согласитесь, вот эта медленность, она кажется почти незаметной.
Она многим кажется незаметной.
А почему?
Да. Потому что нет достаточных стимулов ни у государства по линии там кнута, особенно по линии пряника, да, то есть...
А как вот, подождите, давайте, вот особенно по линии пряника, с вашей точки, а каким может быть такой пряник, который может заставить человека, который сдает квартиру, или человека, который снимает квартиру, требовать такого договора?
наличие каких-то льгот, которые, ну, продемонстрируют, что государство, ну, поддерживает вообще эту форму удовлетворения жилищных условий, решения жилищной проблемы. Самый простой пример, вот мы уже обсуждали.
Ну, не 13% налог, это ли не прянет?
Ну, сейчас практически никто уже 13% не платит, с самозанятостью, с ИП, ну, большинство...
Какой пряник огромный государство дает, нет?
Нет. Я имел в виду, маловато будет. У нас, когда ты покупаешь квартиру, ты имеешь право на имущественный налоговый вычет. Достаточно серьезные деньги. 250 миллиардов рублей в бюджетной системе это примерно в год стоит. Если ты такую же квартиру снимаешь, то ты ничего не имеешь права на, это, на подобную льготу вообще. А если бы эта льгота была и носила массовый характер, то наниматели стали бы требовать вытрясать из наймодателей белый прозрачный договор. Например.
Хорошо, тогда возвращаемся к нашему голосованию. Про первую часть вы уже ответили, а теперь про вторую часть. Значит, рынок аренды жилья можно сделать более прозрачным путем введения льгот, говорите вы, прежде всего.
В том числе.
Ну, это вот главное или есть что-то более важное?
Есть, но это, к сожалению, это проблема, которая про одного простого решения не имеет.
Но льготы главное, льготы важнее.
Ну, я бы шире сказал, не льготы, а правильная мотивация, которой сегодня нет ни у одной из сторон.
Нет, ну подождите, вот у нас среди вариантов голосования есть введение контроля государства за доходами граждан. По-моему, прекрасная мотивация.
А что это, объясните, а что сейчас нет контроля государства за доходами граждан через уплату налога на доходы физических лиц?
Ну, то есть, видимо, больший контроль, так что...
скажите конкретно, я тогда отреагирую.
Откуда деньги, и тогда придется тебе рассказать, что сдаешь квартиру, и вот тогда заплатишь налог. Ну, примерно так это звучит у наших слушателей, когда они это предлагают.
Не очень понимаю, как администрировать такой налог, каждого спрашивать. Кстати говоря, такой вопрос задавали в рамках всероссийской переписи населения. Знаете, сколько человек призналось, что одним из источников дохода является сдача квартиры в наем? Меньше 400 тысяч. То есть намного меньше полумиллиона. При том, что миллионы жилых единиц у нас находятся на этом рынке.
Хорошо. Александр Пузанов, генеральный директор фонда Институт экономики города. Евгений Скомаровский, эксперт по недвижимости. Давайте сразу с вами по нашим вопросам пройдем. Значит, итак, в РБК со ссылкой на Дом РФ говорят 80-95. У нас голосование. Как оцениваете долю телевого рынка? 25, 50, 75. Практически весь не могу оценить. Ваш вариант?
Ну, в данном случае мы абсолютно созвучны с Александром Сергеевичем.
То есть 80?
Да, где-то в районе 80, но может быть 85% в зависимости от
сегмента. Практически весь, хорошо. Тогда вопрос. Чтобы рынок аренды жилья был более прозрачным, надо ужесточать наказание, вводить льготы, надо и льготы и ужесточать, надо вводить контроль за доходами граждан, или вы не думаете об этом?
Я предпочитаю об этом не думать.
Действительно. А то ведь и про меня тоже кто-нибудь начнет.
Да, безусловно. Но на самом деле это же палка о двух концах. Да? Нельзя одним кнутом добиться результата. Мы получим обратную реакцию от населения. И задабривать одними льготами без контроля.
Ну, вот я Александру Пузанову первый пряник называл. Ну, история с подоходным налогом. Серьезная история, но Александр Пузанов говорит, не, маловато будет.
Ну, начнем с того, что у нас, во-первых, уже не плоская, да, система налога, в том числе на доходы физических лиц. И мы уходим от 13 до 22%. Но,
в данном случае эти доходы немножко иначе исчитываются. Если это речь идет о самозанятых, то там, в общем, и не 13.
А вы послушайте сейчас дискуссии, которые идут об отмене института самозанятых.
И что?
И прекращении этого эксперимента после 28-го года. Ну и в итоге что у нас получится? Люди, которые вышли на свет, задекларировали, что мы сдаем квартиру, платят 4% налога как самозанятые с 28-го года, рискуют либо перейти на НДФЛ, либо перейти на УСН как индивидуальный предприниматель, при условии, что УСН у нас сохранится после 26-го года, да, это же сейчас тоже активно обсуждается, муссируется. Поэтому...
Нет, подождите, но тогда получается, вот это такая история, которая не решается, и этот рынок всегда будет теневым.
он будет теневым до тех пор, пока люди не будут понимать, что они получают взамен.
Ну, то есть, все-таки опять мы говорим, сначала льготы, сначала, пряник.
Сначала должно быть осознанность и понимание.
А да, вот для, это вот для заплатил чего? Налоги, спи спокойно, что-то такое было, нет? Было, или это было, не работает? Да.
Ну, это работает, безусловно. Но это не работает тогда, когда ты заплатил налоги, и за заплаченные налоги ты ничего не получаешь.
Подождите, а дороги, здравоохранение, образование – это ничего? Но оборона – это ничего?
Для многих это ничего.
Хорошо. Вот, кстати, 347-й на эту тему пишет. Вы и так с меня в три шкуры дерете за все постоянно цены поднимая. Ну, значит, еще раз. А вот это все, оно само собой появилось и к вашим налогам не имеет никакого отношения. 724-й, кстати, спрашивает. Это вы, по-моему, Александр Пузанов, говорили, что там 400 тысяч, да, признались в том, что они сдают жилье в аренду?
Ну, 314, если быть точным.
Ну, а вообще, есть какие-то оценки того... Как тут пишет 724, какой слой населения имеет лишнее жилье?
Такие оценки тоже есть, безусловно, их даже они официально Росстат их публикует в рамках так называемого комплексного обследования уровня жизни. Примерно 8% домохозяйств имеют пригодное для проживания второе жилье. Это не значит, что все это жилье сдается в аренду, кто-то просто живет на два дома и счастлив, да, но это дает представление о масштабе проблемы. То есть наши оценки, что не менее там, 10% жилищного фонда, который находится в собственности физических лиц, так или иначе находится вот в этом арендном сегменте.
Теперь еще, может быть, собравшийся, я понимаю, что это не ваша специализация, но раз мы говорим об этом, значит, придется и на эту тему говорить. Значит, сейчас я пытаюсь найти людей, которые говорят о том, что вот, это нечестно, это Костя 873-й. Я с зарплаты заплатил налоги, квартиру покупал, заплатил налоги, за ремонт квартиры заплатил. Не налоги, но тоже заплатил. А, кстати сказать, за ремонт тоже можно считать, что заплатил налоги, потому что там ведь НДС наверняка было, когда покупал стройматериалы. И еще, говорит, дальше налоги платить. Мне что, кто-то помог купить, и Костя говорит, только мешают. Но так, на самом деле, вот когда люди говорят, что либо должен быть какой-то один налог, вот я на образование, здравоохранение, оборону и так далее, и так далее. Вот взял и заплатил. Пусть он будет огромный. Но я тогда буду понимать, а вот так вот, значит, здесь чуть-чуть заплатил, здесь чуть-чуть, это не очень правильно, потому что люди, которые говорят, например, когда им говоришь, дороги строю, да, вот где-то тут дороги с моего купленного бензина строят и с налога на машину, пишет Олег 314. Тогда не очень понятно, надо что ли объяснить, вот налог за сдачу жилья, он на что идет, каждый налог должен быть целевым каким-то, как вы понимаете, Евгений Скоморовский, как это можно объяснить людям?
Ну, смотрите, люди должны ощущать, что они получают что-то взамен. Они должны видеть...
Так если они, не они получая, не видят?
Ну, они должны понимать,
значит, что... Надо написать на каждый... Это электробус, что ли? Я не понимаю. То есть, это бесплатная поликлиника, это бесплатная дорога, это электробус. Как-то так, что ли?
В том числе.
Где-то так и делается в некоторых странах, кстати говоря.
Ну вот вообще, с вашей точки зрения, каким образом, то есть людям надо объяснить, что этот налог надо платить?
Ну, это на самом деле проблема, потому что система налогообложения в каждой стране, она складывается десятилетиями, да, и это продукт очень многих компромиссов, налоги на деятельность, налоги на недвижимость и так далее. И объяснить это действительно, это часто не воспринимается. Но если продолжать логику, вот, которую многие рассуждают, то тогда вообще ну, никакой налог на предпринимательство невозможен, да, потому что... Я купил станок себе, уже заплатил за него, я купил машину, на которой я там занимаюсь
люди не извозом. Судя по тому, что вот я вижу, люди не считают это почему-то предпринимательством.
Ну...
То есть одно дело, я бизнесом бы занимался, люди пишут, а я всего лишь свою квартиру сдаю.
Значит, частично это связано с тем, что большинство наших наймодателей – это так называемые непрофессиональные наймодатели. Вот бабушки, дедушки, которые сдают приватизированную квартиру, которая им Ну, на самом деле, конечно, не даром досталось, но как бы юридически досталось даром. А этим они отличаются, скажем, от большинства наемодателей в других странах, которые специально, и каких-то наших новых уже бизнесменов, которые инвестировали в покупку жилья с целью последующей сдачи в аренду, рассчитали бизнес-проект, за сколько они окупят эти вложения, какой получат доход. В их представлении, наверное, будет им легче объяснить, что это бизнес, это вид деятельности. Нет, подождите, там есть риски свои.
А вот мы говорим, что им надо объяснять, но это же такая история. То есть, если человеку надо объяснять, что, к примеру, переходить дорогу надо на красный свет каждый раз, тут тоже надо, что ли, объяснять?
Ну, я думаю, что тем, кто впервые оказался в городе, ему надо объяснять, да, есть как бы разные ситуации, в которых люди оказываются впервые.
Смотрите, вот 442-й пишет: при дикой инфляции в стране, ежедневном росте всех цен при плате абсолютно за все, человек абсолютно не обязан платить налог за сдачу своего жилья. То есть вы подводите человека к светофору, говорите, вообще на красный свет надо переходить. Он говорит, а при дикой инфляции в стране... Ну и все такое. Ну, да. А я не считаю, что это должно работать.
Да, вот такая ситуация.
Так может тогда надо заставлять?
Ну, а мы что, спорим с тем, что должно быть сочетание кнута и пряника? Просто сейчас дисбаланс. Пряников, по сути, нет. Кнут тоже не особо работает. Вот. Да, но пряников-то нет совсем. Те пряники, которые были, вот с 13% упали гораздо ниже, они нам подняли долю легального сдачи жилья в наем там с 5 до 15, 20, дальше мы спорим, процентов. Дальше не идем, потому что, да, дальше начинается, а почему я должен платить налоги, я бы мог бы там подсказать радиослушателям еще аргументы. Я оставлю там лишние цифровые следы, вы сначала с мошенниками разберитесь, ну, повышается да. вероятность, что меня там...
Так обычно и говорят.
Да. Какие-то еще варианты. А я не знаю, вот это, в принципе, я беру деньги, но это мой родственник там.
Ну и да. Так. Хорошо, это Александр Пузанов, Евгений Скоморовский. Да. Значит, про кнут и пряник. Вот сейчас Александр Пузанов даже говорил о том, что мало того, что пряника не очень много, так и кнута не очень много получается.
Смотря что подразумевать под кнутом. То есть,
ну, а что будет человеку, который теневым образом сдает квартиру? Что ему грозит?
Ему грозит доначисление НДФЛ, штрафы и пени.
Часто такое работает?
Пока на данный момент не часто, но на самом деле по мере цифровизации и ужесточения контроля мы придем к тому, что да, это станет реалиями нашей жизни.
Но люди продолжают. Вот Олег 362. А если, то есть уже как бы мы соглашаемся с тем, что если квартиру так купил, нормально. Он говорит, а если человек сдает квартиру, которая в кредит за проценты? Мол, это же дополнительные проценты, то есть дополнительные расходы. Правда, тут, например, Виталий пишет вообще про то, куда какой налог идет и зачем государство собирает с людей налоги, обычно рассказывают в 9 классе школы. Пишет он с большим количеством восклицательных знаков. А мы, получается, взрослым мужикам с джипами и детьми должны будем рассказывать, что М2 подчинена на налоги от сдачи квартир. Это какой-то фарс и детский сад получается. Правда, тут дальше Сергей 871 пишет, а как можно купить квартиру с зарплатой в 100 тысяч рублей? Вот у нас средняя зарплата 100 тысяч рублей, и, в общем, многие люди как-то покупают квартиры. Не очень понятно. Сергей 647 говорит, как сдавали по-тихому, так и будут сдавать, потому что у нас мягкие законы. То есть у нас законы мягкие получаются.
У нас и законы мягкие, и правоприменение даже тех законов, которые есть, у нас тоже достаточно мягкое. Там, при желании можно было бы там, гораздо жестче поступать, имея там, сеть, не знаю, там, участковых милиционеров, общественных активистов там, в домах швондеров, не швондеров, но там действительно есть реальная проблема, когда эта сдача квартир в наем может нарушать права соседей, да? Особенно, когда речь идет о посуточной аренде, которая сейчас получила распространение. То есть, все это возможно. Но я думаю, что здесь, во-первых, как ни странно, это для органов публичной власти, хотя это миллиарды рублей, это не очень большие все-таки суммы, там гораздо больше можно...
То есть не триллионы.
Не триллионы, миллиарды, сотни миллиардов. А во-вторых, ну, интуитивно все понимают, что вот я уже сказал, непрофессиональные арендодатели у нас доминируют, да, можно продолжить эту мысль, бабушки, дедушки, пенсионеры, то есть для них это существенная прибавка к пенсии, власти это чувствуют и поэтому не пережимают вот эти клавиши.
724-е. Права, когда пишут, это частная собственность, или прав, это частная собственность, и с ней делают, что хотят, это не предпринимательство, а рента.
Ну, юридически, конечно, это предпринимательство. И, безусловно, мы не сидим здесь с Александром Сергеевичем, не агитируем, что не платите налоги. Да? Мы, я думаю, оба выступаем за то, что, в принципе, все граждане Российской Федерации должны платить те налоги, которые они должны платить.
Понимаете, получается, что люди до конца... Вот, например, Алексей 363-й, не знаю, насколько это серьезно, но вот человек говорит, что он считает двойным налогом, и вот почему. Я, говорит... Сдаю квартиру, плачу налоги. Продаю эту квартиру и опять плачу налоги. Кстати, а какие налоги вы платите, когда продаете эту квартиру? Вы каждый год продаете квартиру? Я не очень понимаю, потому что, по-моему, там освобождение от налогов, если квартира у тебя долго. Ну, неважно. То есть человек не видит даже разницы между налогом со сдачи квартиры и налогом от реализации имущества.
Смотрите, что у нас сейчас происходит. Да? Во-первых, начнем с того, что... Люди боятся выходить на свет, потому что исторически у нас так сложилось, что те, кто выходит на свет, они больше получают по шапке. И страдают значительно сильнее, чем те, которые затихарились где-то и в серой массе там решают свои делишки. И на самом деле не так давно мы перешли от того, что люди начали получать налоговые льготы и освобождение от уплаты НДФЛ при продаже недвижимости, перестав считать сдачу в аренду предпринимательской деятельностью. То есть мы считаем это доходом, безусловно, как физических лиц, но еще до недавнего периода времени, если ты сдавал квартиру в аренду и декларировал этот доход, на самом деле ты лишался права на получение имущественных льгот и вычетов при продаже объекта недвижимости, даже если ты владел им более 3 лет, и сейчас по новым нормативам более 5 лет.
Ну, кто-то 3, кто-то 5, да, насколько да. Я понимаю, там есть разница.
Да, есть небольшая разница, там разные обстоятельства от 3 до 5 лет. И на самом деле я вполне допускаю, что люди, которые сдают жилье в аренду сейчас, боятся перейти на свет, по той причине, что через 2, через 3, через 5 лет ситуация может измениться, и опять государство начнет считать сдачу в аренду предпринимательской деятельностью, отменив, соответственно, те поправки, которые были приняты несколько лет назад.
Ну, хорошо, тогда 575-й не надо, в смысле, говорит, мужикам объяснять. Ну, помните, я читал до этого сообщение. Это надо женщинам объяснять. Сможете им объяснить, этого будет достаточно. Соответственно, значит, Виталий не понимает, говорит, странные вещи. Люди по опросам России гордятся. У президента высокий рейтинг. А когда государство просит выказать уважение к нему и уплатить налоги, начинаются вопросы, купили ли электробус на налог на доходы физических лиц. 724-й. Интересно, если все начнут платить налоги с аренды, сколько получит бюджет, цена вопроса. Насколько я понимаю, господин Пузанов попытался это спрогнозировать. Вы говорили про сотни миллиардов.
Ну, давайте вместе считать. В России примерно 60 миллионов жилых помещений. Да? 10% так или иначе вращается на арендном рынке. 6 миллионов жилых помещений. В среднем, ну, 500 тысяч с квартиры в год мы получаем. Да? Берем 4% от этой суммы, получается 20 тысяч. Да? 20 тысяч умножаем на 6 миллионов, получаем... миллиардов, 120 миллиардов. Нет, что-то мало.
И тут маловато будет.
Да, да. 6 миллионов жилых помещений на 40 тысяч.
А, все правильно.
Все правильно, да. Ну, порядка... Да,
100, ну, 120 миллиардов, но 120, можно да. Смело на 2 умножить. В принципе, вот как раз мы придем к 250.
Да. Алишер пишет, чтобы сделать рынок аренды жилья прозрачным, нужно создать некий удобный и безопасный цифровой сервис для официального оформления договора аренды. По-моему, это и есть. Что-то подобное я во всяком случае слышал. Ну вот Алишер говорит, а если бы было, то помогло. Введение налоговых каникул для арендодателей, которые впервые зарегистрируют договор. А тут еще ведь мы не поговорили, и об этом наверняка будем говорить во второй части программы. Это на самом деле ведь еще и про уверенность и той, и другой стороны в том, что будет. Потому что наличие официального договора – это большая уверенность. Получается, люди из-за определенных денег готовы на эту уверенность как бы... смотреть уже не так внимательно, что ли. Ладно, об этом... слушайте, 724-й – это всего 120 миллиардов. Ну, каждый год вообще-то. И сотни миллиардов – это, в общем, заметные деньги. Хотя, конечно, учитывая, что бюджет наш – это несколько десятков триллионов рублей в стране, это, наверное, цифра заметная. Среди всех знакомых, утверждает Ника 345-я, которые сдают квартиры в аренду, ни один налоги не платит. Сергей 871-й уверен, что с этих налогов ничего не изменится. Два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжаются. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Вторник, 14 октября, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Будкин. Программа «Своя правда» у нас сегодня о том, почему рынок аренды жилья остается в большей части теневым, что можно сделать для того, чтобы это изменилось. Параллельно следим за пробками на московских дорогах. Они уже шестибальные, красного становится все больше, прежде всего или заметнее всего на третьем транспортном кольце. Дальше, по прогнозам, нас ждут семибальные пробки в районе 7 часов вечера. Следим за этим. Следим за срочными сообщениями, которые в эти минуты появляются. Решение суда об изъятии имущества у судьи в отставке Мамотова будет исполнено немедленно. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на корреспондента РИА Новостей. Видимо, из зала Останкинского суда Москвы, где, соответственно, и принято такое решение. Речь идет не только об имуществе бывшего судьи или судьи в отставке, как тут сказано, а также о предпринимателе, владельце сети отелей «Мартен» Андрея Марченко. О его имуществе тоже идет речь, и, как тут говорят, огласила судья, решение подлежит немедленному исполнению. ТАСС в эти минуты что пишет? Смотрим из срочных сообщений Захарова. Депортация россиян из Латвии – это бесчеловечное варварство и нацизм, говорит она, но при этом говорит, говорить о немедленной массовой депортации россиян из Латвии преждевременно. Это с ленты агентства ТАСС. Следим за этим и возвращаемся к разговору о теневом рынке аренды жилья в Российской Федерации. У нас два голосования, соответственно, на телеграм-канале «Радио говорит МСК». Как вы оцениваете долю теневого рынка аренды жилья? 25, 50, 75, практически весь, не могу оценить. Второй вопрос. Как можно сделать рынок аренды жилья более прозрачным? Ужесточением наказаний, введением льгот, льготами и ужесточением, контролем за доходами и не думаю об этом. Тут многие пишут, кстати, что они бы и выбрали четвертый вариант, но считают, что надо не столько доходы, сколько расходы граждан контролировать. Но тут ведь важно понять, каким образом ты доходы контролируешь, прежде чем контролировать расходы. Ну вот наконтролировали чьи-то расходы, а как вы потом поймете, что это именно расходы из-за доходов от того, что человек теневым образом сдает квартиру? Чувствуете, да? Ладно, продолжим это обсуждение прямо сейчас. Не забывайте, что теперь уже можно звонить и пишем через СМС-портал и через Телеграм. С нами в студии генеральный директор фонда Институт экономики города Александр Пузанов и эксперт по недвижимости Евгений Скоморовский. Давайте то, о чем начал я говорить до новостей, коротко прокомментируйте. Ведь то, что называется не теневым в данном случае, это ведь нечто с договором, который обязывает и ту, и другую сторону что-то делать, и дает им больше убеждения в том, что они хоть как-то защищены. Получается, люди этого не ценят, Александр Пузанов?
Я бы немножко развел эти два понятия, вот коллега, видимо, поправит и уточнит, но доля тех, кто заключает полноценный договор, гораздо выше, чем тех, кто платит налоги. То есть между собой уже зрелость рынка повышается, и люди стараются все-таки фиксировать такие договоренности. Но когда мы говорим о профессиональном рынке, да, это ключевое, вот что рядом, чем мы отличаемся там от подобных рынков в большинстве других стран. У нас бесплатная приватизация, основная масса наймодателей непрофессиональные, поэтому как бы они ведут себя не как бизнес-инвесторы, да, которые вложились в актив и его окупают. А другое отличие, что параллельно с вот этими непрофессиональными наймодателями, которые есть во всех странах, существует большой сегмент профессионального сдачи в аренду. Это не только и не столько государственное и муниципальное жилье. У нас и его нет, потому что все приватизировано. 2% примерно осталось государственного муниципального жилищного фонда, еще 2% в собственности юридических лиц. Такого нет, кроме некоторых стран Восточной Европы, там Румыния, Литва и так далее. Во всем мире такого нет узкого профессионального рынка сдачи жилья в наем. А если бы рядом был профессиональный такой сегмент, были бы специальный вид бизнеса, который этим занимался, человек бы выбирал идти вот на этот серый рынок, платить, может быть, там на 10%, 20% дешевле, но не иметь никаких гарантий, что завтра не приедет родственник, тебя не попросит на улицу, что ты не можешь там реализовать какие-то льготы, сказав, что вот у тебя расходы легальные от платежи за наем жилья и так далее. Или заплатить там на 10-20% платить дороже, но иметь 10-летний договор, быть уверенным в завтрашнем, послезавтрашнем дне и так далее и тому подобное, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Законодательная база в России уже 10 лет как есть. В 2014 году еще в жилищный кодекс были введены понятия наемный дом коммерческого использования, ну, типа доходный дом, наемный дом социального использования, это вот социальное жилье, которое не подлежит приватизации, но, к сожалению, бизнес пока профессиональный в эту сферу не идет.
Это Александр Пузанов и Евгений Скоморовский. То есть люди не очень ценят вот эту защищенность договорами и потому не хотят выходить из тени или не выходят, или все-таки вот то, что люди заключают часто договоры, пусть и не платят пока еще налоги, говорит о том, что люди понимают важность того, что это было бы более-менее официально, что это так или иначе было бы внутри системы, а не вне ее.
Договоры заключают для того, чтобы стороны исполняли свои обязательства.
Ну, если стороны не будут выполнять, этот договор придется показать, а если показать, то станет понятно, что доходы так или иначе...
Безусловно, безусловно. И нередко бывают ситуации, когда стороны начинают шантажировать друг друга как раз тем, что договор имеется, да, но при этом налоги не уплачены. Это, как правило, со своей стороны проявляет себя таким образом арендаторы. Но здесь, понимаете, мы все-таки начали разговор с того, что кнут или пряник, да,
и нам надо... Или и то, и другое.
Или и то, и другое, нам надо все-таки обсуждать то, что мы должны стимулировать добросовестных участников, а не просто заставлять что-то исполнять. Это вариант заставить людей заплатить налоги. Это вариант контролировать их расходы, в принципе, через расходы пытаться понять, откуда у них доходы и за счет чего.
Ну, это на самом деле вот эта история про то, что было первым, 442-й, государство и гражданин партнеры, и если государство не выполняет свои обязанности, инфляция, дикий рост цен, падение уровня жизни и так далее, гражданин имеет право поддерживать приемлемый уровень своей жизни и не платить государству, к примеру, за сдачу жилья. Но если гражданин не платит государству, к примеру, за сдачу жилья или еще что-то другое, государство как раз поэтому не может выполнять свои обязанности. Инфляция, дикий рост цен, падение уровня жизни и так далее. Это бесконечная история тогда получается.
Порочный круг.
Порочный круг, да. Сергей полагает, что есть какой-то шкафчик, в котором ну вот неограниченное количество денег, и говорит, зарплату людям поднимите, чтобы на жизнь хватало, и на отложить тогда и налоги платить будет можно. Но, соответственно, для того, чтобы в этом шкафчике были деньги, чтобы можно было платить людям зарплату и поднимать ее, надо поднимать налоги, чтобы люди, соответственно, в этот шкафчик деньги добавили. А Виталий говорит, ну пусть тогда рублей напечатают, как американцы доллары. Вот и все. Александр тоже не понимает логику. Я, говорит, с одной стороны хочу ОМС и прочие плюшки от государства, с другой стороны, я считаю, что налоги платить не нужно. В общем, ему кажется, что причины надуманы. Но все-таки, значит, получается, что люди не понимают выгоды от того, что они сделают это более-менее открыто для государства. Они понимают, что если они это сделают, то они потеряют там сколько, 4 или 6%?
Или 13, или 22.
Или 13, ну, все зависит, да. Соответственно. Но они не понимают, что они за это получают.
Ну, они соотносят вот те выгоды, которые, наверное, к ним придут, и те риски, которым они себя будут подвергать.
Но они соотносят просто сумму, они видят деньги.
Ну, они соотносят сумму, и здесь важно еще, насколько они оценивают риски того, что вот засветившись, они рано или поздно за это получат. Я думаю, что достаточно высоко этот риск они оценивают. Там, стать видимым, более видимым для мошенников – это только одна часть этой истории, а стать видимым для государства – это другая часть. Да? И вопрос доверия, долгосрочные какие-то взаимоотношения здесь выходит на поверхность.
Сергей 871 полагает, что государство получает денег с ископаемых отсюда УМС и дороги. Ну, вы, значит, Сергей, не смотрели, откуда конкретно государство получает денег, сколько с чего, сколько с ископаемых, откуда берутся деньги от граждан, сколько этих денег по сравнению с теми деньгами, которые государство получает с ископаемых и так далее, потому что тогда бы этого не писали. ОМС и дороги не только с ископаемых и сильно не только с ископаемых. Самое смешное, основная масса нежелающих платить, это как раз получатели приватизированных квартир, и, пишет Александр 136, и Александр Пузанов, по-моему, это уже тоже говорил. И эти же люди, кстати, которые говорят, я не считаю возможным платить налоги, может быть, потом требуют метро в условное мытище, говорит 402, и тоже, в общем, понятно. Михаил говорит, мы же не в Европе живем, правильно, пишет про ископаемые. Ну, еще раз, посмотрите деньги, которые получаются за ископаемые, и посмотрите деньги, сколько их всего в бюджете государства. То есть ископаемые – это не первый источник дохода, насколько я понимаю. 7373948, Костя говорит, люди квартиры сдают не от хорошей жизни, а от того, что это единственный вариант, надежный вариант инвестиций в пенсию. Когда это будет нормально работает, когда будет нормально работать экономика, тогда и рынок аренды будет более белым. Вы так думаете, Александр Пузанов?
Ну, немножко такая сложная логическая конструкция. Ну, понятно,
нет,
что ну, за все хорошее. Да, когда все, чем лучше будет ситуация в других каких-то сферах общественной жизни, тем больше вероятность, что эта сфера тоже побелеет. Да. Но мы, как мы выяснили, это действительно от нашего бюджета, это доли процента. Да, 200 триллионов и 200 миллиардов. Да.
Хорошо, тогда дальше. Прежде чем вот уже сейчас перейдем к звонкам, скажите коротко, Евгений Скоморовский, с вашей точки зрения, вот если говорить об ужесточении, вот об ужесточении поведения государства в целях обеления этого рынка, что это могло бы быть и надо ли это делать?
Но я все-таки являюсь сторонником не ужесточения, а стимулирования добросовестных участников. Угу. Что я под этим подразумеваю? Да, например, с точки зрения арендатора, возможность получения налогового вычета по своим затратам. Да,
подождите, Александр 136 пишет, ага, то есть у человека не от хорошей жизни есть квартира, которую можно сдавать. Ну, тоже, вот Александр говорит, у меня вот, например, такой нет. Это к вопросу о том, что каждый человек по-своему понимает, что такое хорошая жизнь. Значит, вы говорите вычеты.
Да, налоговый вычет, допустим, на арендные платежи в каком-то размере. Либо, например, вот я для себя отметил, да, что ну, легальный статус, он должен восприниматься не как обуза, а инструмент защиты собственных прав обеими сторонами. И на самом деле есть...
Ну, казалось бы, это так и есть. Нет. Почему нет?
И есть достаточно недорогие инструменты у государства для того, чтобы доказать арендодателям, собственникам помещений, собственникам жилых помещений, что проще и выгоднее заплатить налоги, предоставив недорогие для государства инструменты. А это, например, проверка арендатора за счет каких-то систем, которые уже оцифрованы и на самом деле могут быть предоставлены арендодателю как инструмент за счет этих налогов.
Например, типа бюро кредитных историй.
Например, да, доступ к БКИ. Упрощенное судопроизводство, да, по взысканию задолженности по арендной плате. Это же тоже государство, в принципе, может предоставить абсолютно недорогими для себя методами, но это покажется очень интересным для собственника помещения, для того, чтобы выйти в легальное правовое поле.
Ну да, Алекс говорит, я сдаю жилье в регионе, а в Москве снимаю. Мы вдвоем, получается, заплатим два комплекта налогов, не очень ситуация. То есть это когда человек однажды сел на один автобус, то во второй автобус он уже говорит, ну нет, это неправильная ситуация, если опять буду. Я в этот день я уже заплатил за автобус. Но, видите, в данном случае, когда мы говорим о налогах, люди считают это вполне логичным. Михаил 16 вообще полагает, что государство лишило фактически весь народ пенсий, тоже отдельная история. Мы же знаем, что такое соотношение между пенсией, что есть это соотношение, да, оно чуть меньше, но говорить фактически лишило. Но как бы то ни было, народ покупает квартиру, лишенный денег, покупает квартиру, чтобы жить хоть на что-то после 50 лет, когда на работу уже не возьмут. Но еще раз, то есть человек без денег покупает дополнительную квартиру. Михаил, это вы описали ситуацию. 10. Единственный способ при средней зарплате — берут ипотеку на квартиру, которую можно потянуть, сдают, платят ипотеку и копят на квартиру в своем городе. Но мы-то все-таки не об этом, а как купить квартиру, а о том, что такое рынок аренды жилья. Это когда арендатор не очень понимает, каковы у него права. Он понимает, что он не защищен. Но при этом скорее идет на эти условия. Это потому, что скорее арендодатели не заинтересованы или скорее арендаторы не заинтересованы в обелении этого рынка. И то, там кто главный, собственно?
Чьи интересы важнее? Я думаю, главное здесь то, что нет альтернативы.
А, вот так. Вот,
нет вот этого рядом большого профессионального сегмента, когда можно пойти в контору, которая занимается сдачей жилья в наем, и заключить с ней договор.
То есть, грубо говоря, если бы на этот рынок вышло государство?
Или государство, или специализированные какие-то организации под контролем. Ну, как это? Не надо изобретать велосипед. В мире есть разные модели, да? Некоммерческие организации, которые доминируют вообще в Голландии, скажем, или в Швеции на рынке, или коммерческие, но с регулируемой там не более 5% прибыли, как в Австрии. И они доминируют на вот этом рынке наемного жилья.
724-е. Если бы люди точно знали, на что идут их налоги, было бы проще. Ну, так а информация-то открыта. Вы говорите, а так никто никому не верит, все проходили. Так информация открыта, можно довольно легко понять, сколько денег, в каком бюджете, как он тратится, как тратится по годам, все это, в общем, достаточно понятно.
Минфин России уже несколько лет железной рукой насаждает программу «Бюджет для граждан», и на сайте каждого муниципалитета есть презентация в доступной для граждан форме.
Даже несмотря на это, человек говорит, если бы люди точно знали, так есть информация. Люди же страшно нищие, пишет Виталий, откуда только у них квартиры, непонятно. Арендатор будет платить больше ровно на сумму налога, пишет Серега 923. Кто там более заинтересован в обелении рынка, арендатор или арендодатель?
Ну, если выбирать из этих двоих, то арендатор более заинтересован в обелении рынка.
Ну, а почему-то движения нет, потому что если бы требовали, движение бы было.
Но, тем не менее, это действительно будет переложено на плечи арендатора. Абсолютно прав предыдущий, да, вот спикер, ну, там, приславший сообщение. Стоимость аренды возрастет ровно на НДФЛ, либо на выплачиваемые налоги. И, как правило, это даже и сейчас происходит. То есть, если приходит, например, в виде арендатора юридическое лицо, которое говорит, мы хотим за своего сотрудника оплачивать аренду, заключается договор, и на самом деле на практике стоимость арендной платы увеличивается ровно на размер уплачиваемых собственником налогов.
Но это пока рынок вот такой маленький, вот этих юридических лиц. Когда это будет большой сегмент, то аргументом, что у меня налоги еще надо платить, если рыночная ставка сложилась такой же, никто не даст поднять ставку. Либо уходи с рынка, либо ужимай расходы.
Не забывайте, у нас еще 7 минут на голосование, и теперь можно уже присоединиться по телефону. Вы набираете номер 7373948. Я, говорит, конечно, не являюсь ни тем, ни другим, но все равно так вижу, что арендодатели взвинтят цену в результате. Это взвинтит цену на 4%? Вы это имеете в виду? 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь к этому разговору. Эксперты оценивают долю теневого рынка аренды жилья в России в 80, а то и 95%. Собравшиеся здесь в студии, а у нас генеральный директор фонда Институт экономики города Александр Пузанов и эксперт по недвижимости Евгений Скоморовский, в принципе, с этими цифрами согласны, потому что там от 80 до 95, а собравшиеся говорят про 80%. Но как бы то ни было, мы спрашиваем, что вы думаете по этому поводу. Понятно, что на этом фоне довольно странно, если кто-то выберет предложенные нами варианты, но они есть. Как вы оцениваете долю теневого рынка аренды жилья? Четверть, половина, три четверти, практически весь, не могу оценить. Второй вопрос, как сделать более прозрачным рынок аренды жилья? Наказаниями, льготами и наказаниями, контролем за доходов и не думая об этом. Спасибо всем, кто проголосовал. Еще присоединяйтесь. Напомню, у нас 5 минут до окончания голосования. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот такая история. Надо мной живет квартиросъемщик, и я знаю точно, кто сдает две квартиры прямо надо мной. Я в налоговую сообщила. И что вы думаете? Никакого... Алло.
Я просто не очень понял. А вы ожидали, что вам из налоговой расскажут, какие налоги возьмут?
Мне не надо, чтобы сколько. Мне важно то, чтобы хотя бы взяли. А почему?
Подождите, я просто пытаюсь понять. И вы ожидали, что вам ответят, скажут там, у гражданки или у гражданина такого-то, взяли налогов, может быть, даже не упоминая, какое количество. И вам не было ответа?
Ответ был, но он ни о чем. Хотел, ну, конечно, он должен платить налоги. О чем речь идет?
Ну, нет, подождите, что? Вы же только что слышали, как слушатели тут нам пишут, они говорят, я уже когда купил квартиру, налоги заплатил, когда копил на квартиру, налоги заплатил, когда бензин покупал, налоги заплатил.
Это его не касалось, потому что он получил все готово и уехал в Германию.
А, понятно.
Вот, понимаете, да? Но что важно, что он не сделал никакого ремонта, минимального. Его квартиранты ходят по голому полу, который вообще там нет никакого настила.
Вот как с этой ситуацией? Как ее оценить? Тут получается, видите, и соседи недовольны. И, видимо, квартиранты вряд ли довольны. Ну, если верить той картине, которая написана. Но при этом всех все устраивает.
Нет, ну мы видим, что не устраивает, по крайней мере, соседи снизу. Я пытался уже начинать эту тему, она может нас далеко завести, но это вопрос на квартирном доме, действительно, вот этот бизнес сдачи жилья в аренду, он может влиять, ну, чаще всего отрицательно, нарушать на какие-то лиц, права конечно. Соседей. Либо избыточная нагрузка, без конца ходят по лестнице, без конца в лифте, лифты чаще ломаются, надо чаще убирать лестницы и так далее. Все, ну, для этого есть и механизм там общего собрания, управляющая компания, жилищная инспекция, что, где тоже куча проблем.
Но мы знаем, трудно собрать это общее собрание.
По крайней мере, законодательно проблема защиты прав и законных интересов на квартирном доме, она поставлена, и какие-то вещи там намечены.
Это Александр Пузанов и Евгений Скоморовский. Проблема третьих лиц. Так или иначе, другие страдают, потому что вообще-то многоквартирные дома – это не для того, чтобы, к примеру, кто-то сдавал квартиру на сутки.
Почему нет?
Нет? Объясните.
Ну, в целом, это же является законным правом в рамках действующего законодательства любого собственника жилого помещения. Да, были инициативы, предложены в последнее время о том, чтобы внести изменения в законодательство для того, чтобы спрашивать разрешение соседей, хотя бы граничащих помещений сверху, снизу и в одной плоскости. Это, наверное, имело бы место, да, и смысл. Тем не менее, эта инициатива никуда дальше не пошла, потому что, во-первых, а как установить контроль за соблюдением, да, всего этого? И не везде есть такие сознательные граждане, как...
Нет, 402-й говорит, что с его точки зрения квартиранты плохо относятся к общему имуществу. Ну, вот так вот, если.
Хуже.
Ну, понятно.
Да, вполне можно поверить, себе представить. Да, потому что оно не их. Они съедут, да.
Они платят за это. И этим, с их точки зрения, об этом должен думать, соответственно, хозяин.
Об этом должен... Нет, это общее имущество, об этом приходится думать теперь уже всем собственникам.
Да, ну, потому... вот видите, теперь дальше, значит, Андрей 816-й в истории, которую женщина рассказала, увидел некую документальную кинокомедию, которая раньше была. Дальше, значит, что еще пишут наши слушатели? Только ужесточение законов, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Это Сергей 647-й. У нас пара минут буквально до подведения итогов голосования.
Слушаю. Да. Добрый день, Юрий, добрый день, уважаемые гости. У меня просто вопрос, а вообще готовы ли наши власти пойти на такие радикальные меры, чтобы еще раз, ну, поджать народ, ну, и так уже, то есть там...
Подождите, секундочку, еще раз вот это поджать народ. Это часть народа, не большая часть.
Ну, Юрий, слушайте, люди, вот это же капитализм, да, там, один... пытается что-то продать, другой пытается что-то купить.
Так в капитализме и налоги должен платить.
Ну, они как бы, знаете, скрытые налоги все равно люди платят.
Так да? При капитализме там, везде... Так и скрытые налоги тоже бывают.
Это, условно, этот договор там родственникам просто типа а-ля дал попользоваться, вот и все. Ну, то есть какая-то договоренность.
Ну, то есть делать ничего не надо?
Ну, слушайте... Наверное, самоотрегулируется, я думаю, если в будущем, если будет все нормально, возможно, у нас и будет...
Оно само, если что, самоотрегулируется. А так не надо трогать. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, арендодатель, который сдает квартиру, разве не рискует ремонтом, техникой и мебелью, пишет Михаил 16. Ну, кто-то чем-то всегда рискует. Насколько я понимаю, это про другое. Значит, сидят, жируют и придумывают, а делать ничего не делают. Интересно, это 44-й описывает ситуацию. Евгения 531-я говорит, еще и банком даем на нас заработать при выплате ипотеки, а потом отремонтировать ее. Я 8-й год строю сама одна с 3 детьми, никаких выплат и пособий от государства не получаю, за что я обязана платить налог. То есть, если бы я платила, получала выплаты и пособия, тогда бы, видимо, вопроса не было. Как бы то ни было, у нас было 2 вопроса перед аудиторией. Итак, значит, вы оценили 80% оба. Как думаете, аудитория? Самый популярный ответ. Практически весь, 50, 75, 25... Евгений Скворцов.
Практически весь.
Практически весь?
Я думаю, что 75.
75. Второй вопрос. Наказание, льготы, льготы и наказание, контроль за доходами. Какой самый популярный ответ?
Контроль за доходами.
Льготы и наказание, надеюсь.
Смотрим, что получилось на самом деле. Итак, самый популярный ответ 33% до 75%, то есть поменьше, чем вы сказали. Второй вариант практически весь. 30%. А на второй вопрос самый популярный ответ. Я не думаю об этом, как сделать рынок аренды жилья более прозрачным. 31%. Введением льгот 25%. Льготами и ужесточением 22%. Другие ответы менее популярны. Александр Пузанов, Евгений Скоморовский, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.